на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 13 декабря, Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Абхазии произошло резонансное преступление. Убит Павел Ардзинба, человек из ближайшего окружения первого президента самопровозглашенной республики Владислава Ардзинба.
Период грузино-абхазской войны занимал пост заместителя министра обороны по вооружению и технике. В ноябре 2003 года был обвинен прокуратурой в организации покушения на жизнь третьего президента Абхазии Александра Анквап.
Тиллерсон мог заявить жестче, если бы грузинская дипломатия была более активной.
Заявление об условиях отмены санкций против России вместе с вопросом деоккупации Украины не ставится и вопрос деоккупации грузинских территорий.
Сторонники и противники либерализации законопроекта о наркотиках.
Исследования показывают, что число наркопотребителей и наркозависимых растет, поэтому пришло время начать серьезное обсуждение в связи с реформой наркополитики.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними же спрашивает из студии мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях: Европарламент поддержал начало нового этапа переговоров по Брекзиту. США вернутся к переговорам по вопросу аннексированного Крыма. Организация исламского сотрудничества считает Восточный Иерусалим столицей Палестины. Европейский парламент поддержал начало нового этапа переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, темой обсуждений которого станет договор о торговле. Об этом сообщает агентство Reuters. Первая фаза переговоров по Брекзиту завершилась 8 декабря. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписали 15-страничный доклад о прогрессе. В документе утверждены права европейских граждан в Британии после выхода из ЕС и финансовые выплаты Соединенного Королевства партнерам в Евросоюзе. Одним из спорных вопросов первой фазы переговоров стал статус границы между Ирландией и Ольстером. Евросоюз возражает против жесткой границы, в то время как союзники Терезы Мэй возражают против особого статуса Северной Ирландии в Соединенном Королевстве. Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались 19 июня в Брюсселе. Они продлятся до конца 2018 года. После этого сторонам дается 6 месяцев на ратификацию договоренности в национальных парламентах. Соединенные Штаты еще вернутся к переговорам по вопросу аннексированного Крыма. Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.
Мы вернемся к проблеме аннексированного Крыма. Президент Путин ясно дал понять, что не будет обсуждать это за столом переговоров. В какой-то момент мы вернемся к этому вопросу, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины.
Тиллерсон в очередной раз подчеркнул, что санкции против Кремля не отменят до тех пор, пока проблемы Крыма и Донбасса не будут решены. Россия аннексировала Крым в 2014 году. На полуострове прошел референдум после того, как территорию взяли под контроль российские военные. По данным российских властей, большинство жителей Крыма высказались за вхождение в состав России. Мировое сообщество референдум не признало. Организация исламского сотрудничества считает решение Вашингтона признать Иерусалим столицы Израиля знаком того, что США выходят из своей роли спонсора ближневосточного мирного процесса. Чрезвычайный саммит ОИС в Стамбуле объявил Восточный Иерусалим столицей государства Палестина и предложил всем странам признать государство Палестина и Восточный Иерусалим оккупированной территорией. В заключительном документе саммита говорится, что решение Трампа не имеет юридической силы и является преднамеренным подрывом всех мирных усилий усилий, который бы дал толчок экстремизму и терроризму. По итогам саммита президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о завершении роли США в палестино-израильском мирном процессе. По его словам, США больше не могут выступать в роли посредника между Израилем и Палестиной. Следует обсудить, кто теперь станет посредником в этом вопросе. Сложившаяся ситуация должна быть оценена ООН, а новый посредник должен быть беспристрастным, указал Эрдоган. Президент США Дональд Трамп 6 декабря заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля. Трамп также отдал указание Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
Эхо Кавказа. Новости.
США могут ввести новые санкции против ряда российских чиновников и олигархов. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил сенатор-республиканец Марко Рубио. По его словам, к февралю следующего года в Конгрессе США представят доклад. В документе будут перечислены олигархи и высокопоставленные чиновники, которые вовлечены во внешнюю политику России. Фигурантам этого списка могут запретить въезд в Соединенные Штаты. Их активы в американских банках заморозят. Сенатор Рубио назвал людей, перечисленных в докладе, агентами влияния президента Владимира Путина в мире. По словам политика, российский лидер использует этих олигархов и чиновников в своих политических и финансовых целях. В августе президент США подписал закон о новых санкциях в отношении России. Документ ограничивает максимальный размер инвестиций в российские нефтегазовые и энергетические проекты, а также оборонные предприятия. Новый закон лишает президента права отменять ранее принятые ограничения без одобрения Конгресса. Соединенные Штаты и Евросоюз ввели экономические санкции против России за аннексию Крыма и вмешательство в конфликт на востоке Украины. В ответ Москва ввела ограничения на поставки продовольствия из западных стран.
Спасибо, новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Абхазии произошло резонансное преступление. Убит Павел Ардзинба, человек, который входил в ближайшее окружение первого президента самопровозглашенной республики Владислава Ардзинба. Это не первый представитель рода Ардзинба, который стал жертвой киллеров. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Изида Чания.
13 декабря на выезде из Сухума на мосту через реку Гумистань неизвестными расстреляны ехавшие в машине из Сухума в Гудауту Павел Ардзинба и Дмитрий Хагба. Мерседес, в котором находились Ардзинба и Хагба, был расстрелян в упор из автоматов в светлое время суток. Есть пострадавшие, которые доставлены в республиканскую больницу с ранениями в средней и легкой тяжести. Павел Ардзинба входил в ближайшее окружение первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. В период грузино-абхазской войны занимал пост заместителя министра обороны по вооружению и технике. В ноябре 2003 года был обвинен прокуратурой в организации покушения на жизнь третьего президента Абхазии Александра Анквап, имевшего место 22 февраля 2012 года на центральной трассе близ Гудаута. Павел Ардзинба успел покинуть Абхазию до ареста. 14 мая 2013 года прокуратура предъявила заочное обвинение Павлу Ардзинба и объявила его в международный розыск. Через несколько месяцев после того, как Павел Ардзинба покинул Абхазию, при невыясненных обстоятельствах погиб его сын. После смены власти в Абхазии Павел Ардзинба вернулся в страну и 26 сентября 2017 года явился в Следственное управление Генеральной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. Однако суд не счел, что основания, предъявленные следствием, достаточны для задержания Павла Ардзинба, и он был отпущен под подписку о невыезде. Дмитрий Хагба, находившийся вместе с Павлом Ардзинба в машине, ветеран грузино-абхазской войны, работал в охране первого министра обороны Абхазии генерала Владимира Аршба. Сегодняшнее происшествие можно считать знаковым еще и потому, что Павел, Салыбей и Ливан Ардзинба входили в ближайшее окружение первого президента Абхазии. Салыбей и Ливан были расстреляны, один в Москве, другой в Гудаута. Сегодня на выезде из Сухума расстрелян Павел Ардзинба. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Другим новостям. Жесткие заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о России в Тбилиси расценивают как поддержку Грузии, а утверждение президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета США на 2018 год – материальным проявлением этой поддержки. Тем не менее, часть грузинских наблюдателей считает, что этой поддержки могло быть больше. Политические мечты и надежды исследовала Мзия Парисишвили.
Торжественный дух, царивший в комнате Рузвельта в Белом доме, когда президент Дональд Трамп подписывал оборонный бюджет США за 2018 год, почувствовали и в Тбилиси. Акт авторизации национальной обороны США, так называют документ, определяющий военные расходы страны, касается и Грузии. В принятом Сенатом в сентябре и подписанном накануне президентом Трампом документе говорится о необходимости военной помощи Грузии в связи с агрессивной политикой России. Правда, в своих ремарках перед подписанием бюджета на будущий год президент Трамп упомянул только Северную Корею. Но и слова Трампа о том, что сокращение военного бюджета остается в прошлом, обнадежили и в Грузии.
В последние годы наши военные претерпели серию глубоких сокращений бюджета, которые серьезно повлияли на нашу готовность, сократили наши возможности и наложили существенное бремя на наших бойцов. История учит нас, что когда ты ослабляешь свою оборону, ты приглашаешь агрессию. Лучший способ предотвратить конфликт – быть подготовленным к нему, реально подготовленным. Только тогда добро будет сильным, мир будет побеждать.
Эти слова Трампа для грузинского военного обозревателя Георгия Цквитава являются воплощением того, что США потратят более 100 миллионов долларов на реформу системы обороны Грузии.
Вы знаете, что Грузия с 2008 года добивалась согласия на закупку противотанково-ракетного комплекса «Джавелин». И только в конце 2017 года стало известно, что Грузия в 2018 получит такую возможность. Помимо этого, представители руководства военных сил США в Европе часто гостят в Грузии. Сам вице-президент Майк Пенс приезжал. Такие визиты указывают на то, что идет интенсификация двусторонних отношений. И военный бюджет США, в том числе, это сигнал о том, что Грузия не одна. США рядом с ней.
В этом контексте рассматривает военный обозреватель Георгий Цквитава и выступление госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Атлантическом совете в Вашингтоне. Там глава внешнеполитического ведомства хоть и не упомянул Грузию, но говорил об агрессии России в Восточной Украине.
Вторжение России в Украину – это то, чего мы не можем принять, и это является основанием для очень жесткого режима санкций, который США и Европа установили по отношению к России. И режим не изменится до тех пор, пока не будет прекращено вторжение России в Украину и не будет восстановлена территориальная целостность Украины.
Госсекретарь также заявил, что США никогда не согласится на аннексию Крыма.
Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент Путин дал понять, что этот вопрос не попадет на стол обсуждений. Но это в какой-то момент случится.
Представитель грузинского филиала Атлантического совета Георгий Мучаидзе доволен жесткими посланиями Тиллерсона к Москве и тем, что глава внешнеполитического ведомства подчеркнул единую позицию США и Евросоюза по данному вопросу. Но для Георгия Мучаидзе было бы предпочтительнее, если бы в жесткой речи Тиллерсона прозвучала и Грузия.
Думаю, недостаточная активность нашей дипломатии стала виной тому, что в заявлениях об условиях отмены санкций против России вместе с вопросом деоккупации Украины не ставится и вопрос деоккупации грузинских территорий.
Георгий Мучаидзе уверен, что рано или поздно единая жесткая позиция Запада к России даст положительный результат, и Москва отступит. Оптимизм у него вселяет история, ведь такую же политику США и Западная Европа вели против Советского Союза. И еще, по мнению Георгия Мучаидзе, грузинские власти должны следовать рекомендациям США, Евросоюза и евроатлантических структур по осуществлению реформ для усиления демократии и верховенства закона. В этом с ним соглашаются и те грузинские наблюдатели, которые не разделяют мнение о том, что грузинская мечта желания обострять отношения с Россией не ведет активную дипломатическую работу с западными партнерами. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Сторонники легализации так называемых легких наркотиков требуют от парламента продолжить либерализацию наркополитики и принять соответствующий законопроект до конца этого года. В минувшие выходные в Тбилиси и Кутаиси прошли предупредительные акции. Активисты и правозащитники подозревают, что депутаты намеренно откладывают рассмотрение законопроекта. Владимир Унанянц с подробностями.
Декриминализация потребления марихуаны – всего лишь первый шаг на пути к здоровому и законопослушному обществу. Так считают представители движения «Белый шум», выступающие за либерализацию законодательства в сфере государственной наркополитики. Активисты движения совместно с правозащитниками разработали новый законопроект, который уже зарегистрирован в парламенте Грузии. В частности, сторонники либерализации требуют декриминализации более 200 веществ, подпадающих под категорию «легкие наркотики», а также освобождения нескольких тысяч заключенных, осужденных за употребление запрещенных препаратов, говорит представитель движения «Белый шум» Бека Цикаришвили.
Законопроект одобрен международными организациями. Согласно исследованиям, если он будет принят, то к 2027 году число потребителей наркотиков сократится вдвое. Помимо этого, существенно снизятся показатели заболеваемости гепатитом С и другими инфекционными заболеваниями. Если этих аргументов недостаточно, мы готовы встретиться с председателем парламента, объяснить все и убедить его, что результат от принятие этого законопроекта будет исключительно положительным.
Чтобы власти поняли серьезность намерений, «Белый шум» организовал в минувшее воскресенье акцию-концерт в центре города. Собравшиеся под лозунгом «Мы считаем секунды» выдвинули парламенту ультиматум – принять новый закон по наркополитике до конца года. Инициативу поддерживает ряд неправительственных организаций, говорит юрист Центра изучения мониторинга прав человека Гурам Имнадзе.
Содержание и приведенные в проекты аргументы должны быть уже известны председателю парламента. Но мы в случае необходимости готовы встретиться с председателем и еще раз изложить все аргументы. В тех странах, которые выбрали этот путь, то есть смягчение законодательства, и сделали акцент на лечении и реабилитации, не зафиксировано абсолютно никакого роста числа потребителей наркотиков. Скорее наоборот.
Впрочем, есть и те, кто против. В частности, на акции появились представители духовенства с плакатами «Наркомания – дорога в ад». По словам священников, они категорически против декриминализации наркотиков.
Эта акция для всех и наша позиция отображена на наших плакатах. Мы, конечно, против того, чтобы людей задерживали за употребление наркотиков, но мы также против декриминализации.
Вопрос либерализации наркополитики встал в повестку полгода назад, когда за хранение наркотиков арестовали двух рэперов. Позже выяснилось, что запрещенные вещества им подбросили в отместку за оскорбление чести полицейского мундира в одном из их клипов. Этот случай вызвал большой общественный резонанс. После многотысячной акции протеста у парламента разобраться в ситуации пообещал лично премьер-министр. Тогда рэперов отпустили, в отношении полицейских было возбуждено уголовное дело. Но саму проблему наркотиков это не решило. Новоизбранный народный защитник Грузии Нино Ломджария предлагает начать серьезное обсуждение реформы наркополитики.
Исследования показывают, что число наркопотребителей и наркозависимых растет, поэтому пришло время начать серьезное обсуждение в связи с реформой наркополитики. Подход государства не должен быть только репрессивным. Необходимо сделать акцент на образовании, профилактике, консультации, помощи и реабилитации наркозависимых лиц.
30 ноября Конституционный суд Грузии упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны. Но все остальные наркотические вещества, в том числе так называемые легкие наркотики, остаются в черном списке. За их употребление и реализацию предусмотрено наказание от 7 до 14 лет или даже пожизненный срок. В высшем законодательном органе на законодательную инициативу движения «Белый шум» и сопутствующий ей ультиматум пока не отреагировали. Не последовало комментариев и со стороны исполнительной власти. При этом в «Грузинской мечте» не отрицают, что существующее законодательство в области наркоконтроля далеко от совершенства. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Северная Осетия и Иран договорились о сотрудничестве в экономической, образовательной, культурной и сферах во Владикавказе. За возрождением связей, которые многие считают родственными, наблюдает Жанна Тарханова.
Развитие российско-иранских отношений обсудили политики, бизнесмены и ученые в ходе международной научно-практической конференции «Иран и Северный Кавказ. История и перспективы сотрудничества». Вопросы взаимодействия Северного Кавказа с Исламской Республикой Иран находятся в зоне ответственности Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, выступившего одним из организаторов мероприятия. В работе конференции принял участие глава этого ведомства Лев Кузнецов. Солидная делегация из Ирана прибыла в Северную Осетию во главе с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи. Приветствуя гостей, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, цитата, «Иран – важная часть внешнеполитической деятельности России. Особые отношения связывают Иран с нашей республикой. Нас объединяет языковое и культурное родство. Мы готовы рассмотреть возможности привлечения иранских инвесторов в области промышленности, сельского хозяйства, строительной индустрии и туристического комплекса. Осетино-иранские отношения имеют стратегическое значение и в долгосрочной перспективе могут стать базисом для сохранения межнационального и межрелигиозного мира на территории Большого Кавказа», конец цитаты, заявил Вячеслав Битаров. Специальный представитель президента России по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов отметил, что главам российских регионов направлены письма с просьбой предоставить конкретные проекты по сотрудничеству со странами Каспийского региона, куда входят все республики Северного Кавказа и субъекты, входящие в состав Южного федерального округа России. Абдулатипов считает, цитата, «российские регионы пока не дорабатывают по Каспийскому направлению. Северная Осетия имеет глубокие связи с Ираном и другими прикаспийскими государствами, и этими вопросами надо заниматься». Конец цитаты. «Общие исторические корни, языковое и культурное родство должны помочь в активизации экономического сотрудничества Владикавказа и Тегерана», говорит доктор исторических наук Исламбек Марзоев.
В принципе, и Владикавказ связывали давние культурные традиции. До революции здесь была большая община персов. Первая мечеть, которая была построена в городе, это была персидская мечеть. Персы занимались торговлей, в основном ремесленники. Существовало консульство персидское во Владикавказе, но и одного из консулов была осетинка Аза Туганова, дочь Сафар-Али Туганова. Персы служили и в военных формированиях территории Осетии. Это были принцы Каджары. В Дикой дивизии даже служил Каджар, принц. Вместе с осетинами служили персидские принцы в военных подразделениях на Кавказе. В полках, расформированных, дифференцированных на территории Северного Кавказа. Поэтому уже складывались и дружеские отношения, помимо того, что вот торговые были. И родственники уже складывались, относимся к одной языковой семье. И наиболее ближайшими по языку из народов Кавказа являются осетины для персов. Это тоже факт.
Вместе с тем, в недостаточной степени используется расположение Северной Осетии и транспортные артерии, связывающие Россию с Ближним Востоком. По мнению экспертов, сотрудничество надо расширять, и в этой связи внимание властям следует уделить модернизации инфраструктуры военно-грузинской дороги и работе таможенных служб, считает востоковед Эльбрус Сацаев. Ученый в течение 2 дней сопровождал иранскую делегацию в Северной Осетии и обращает внимание на прикладной характер двусторонних отношений, говорит Эльбрус Сацаев.
Этот коридор между Ираном и Ираном и Россией, у нас проходят дороги. Не должна быть так думать, что эта дорога, она дорога, ее сделали. Но если там, это, например, таможня собирает очень много машин. Все знают, что это прекрасный коридор. Нужно еще, если по возможности, задействовать и через южное Осетию, чтобы стабильно было.
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехти Санаи с оптимизмом заявил, что, цитата, «Северная Осетия внесет свой позитивный вклад в развитие двусторонних отношений». Конец цитаты. Географическое расположение республики обеспечит транзитный коридор. Это ускорит торгово-экономическое взаимодействие. И авиасообщение должно сблизить Иран с Северным Кавказом. Стороны договорились в перспективе открыть прямые рейсы из аэропорта Владикавказ в Иран. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Кто финансирует политические партии в Грузии? Сколько пожертвований они получили перед выборами? И насколько преданы грузинские филантропы своим политическим идеалам? Исследование, которое провела НПО «Международная прозрачность Грузия», читала Анастасия Славинская.
В общей сложности за 5 месяцев грузинские политические партии получили около 15,5 миллионов лари. Львиная доля пожертвований была сделана в пользу правящей партии «Грузинской мечты». Это 91% от общей суммы. Для сравнения, это в 15 раз больше суммы, полученной партией, следующей за ней в этом рейтинге, Европейской Грузии. «Дисбаланс крайне велик», говорит глава НПО «Международная прозрачность Грузии» Эко Гигаури. В этих неконкурентных условиях оппозиционным партиям было крайне сложно добиться каких-то результатов на прошедших этой осенью выборах. При этом, говорит Гигаури, некоторые кандидаты оппозиционных партий в предвыборный период рассказывали, что юридические лица поддержать их кампанию тогда отказывались, так как опасались, что у них после этого могли возникнуть проблемы. Мы говорим о том, что это создает коррупционные риски. Есть так называемые совпадения, когда, сделав пожертвование в пользу определенной партии, жертвователи получали либо упрощенную возможность участия в тендерах, а впоследствии контракт с госслужбами, либо им было возвращено определенное имущество, либо предоставленное имущество по символической цене. Существует очень большой риск, что это было сделано специально. Именно поэтому важно, чтобы эти факты изучили соответствующие службы. Говорит Гигаури. В исследовании речь идет также о 12 жертвователях, в той или иной степени связанных с бывшим премьер-министром Бединой Иванишвили и группе бизнесменов, имеющих отношение к его брату Александру Иванишвили. Еще одна любопытная тенденция, выявленная анализом, свидетельствует о том, что определенному кругу грузинских жертвователей принципиальность не свойственна. Международная прозрачность Грузии выявила 30 физических лиц, которые до 2012 года финансово поддерживали тогдашнюю власть в лице ЕНД. А после 2012-го – грузинскую мечту, говорит Левана Трошвили, представляющий НПО. Эти 30 лиц сделали пожертвования в пользу нынешней власти и в 2017 году.
С точки зрения закона в этом нет проблемы. Человек при желании может сделать пожертвование в пользу любой партии, когда захочет, в рамках установленного лимита – 60 тысяч лари. Однако это указывает на то, что эти люди, судя по всему, просто пытаются быть в хороших отношениях с действующей властью. Никакие идеологические аспекты здесь ни при чем.
Говорит Натрошвили. Все, о чем идет речь в исследовании, задача без конкретного решения. Можно было бы, конечно, уменьшить лимит пожертвований, но тогда, говорит Леван Натрошвили, есть риск того, что партии перейдут на черную бухгалтерию. При этом он отмечает, что эта проблема актуальна во всем мире. Финансирование политических партий оставляет зачастую множество знаков вопроса. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом Ицхнвале – 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
В Абхазии на Гумистинском мосту неизвестными из автоматического оружия расстрелян автомобиль, в котором находились Павел Ардзенба и Дмитрий Хагба. По информации нашего сухумского корреспондента, преступление произошло примерно в 17:30 по московскому времени. Оба находившихся в автомобиле погибли на месте. Павел Ардзенба входил в ближайшее окружение первого президента самопровозглашенной Республики Абхазия Владислава Ардзенба. Он подозревался в организации покушения на жизнь третьего президента Александра Анквара в результате покушения, которое произошло 22 февраля 2012 года. Сам экс-президент не пострадал, но погибли офицеры его охраны. В сентябре Генеральной прокуратурой республики была обнародована информация о добровольной сдаче властям Павла Ардзенба, находившегося до этого более 5 лет в розыске. Однако суд самопровозглашенной республики посчитал возможным избрать меры пресечения для Ардзенба в виде подписки о невыезде. На площади Свободы в Тбилиси установлена традиционная иллюминация в виде новогодней елки вокруг обелиска со святым Георгием. На этот раз подсветка у ели синего цвета – это цвет флага правящей партии «Грузинская мечта», а под елкой установлена надпись «Город полной жизни». Выборный слоган нового мэра столицы Кахи Каладзе. Сегодня фотографии с главной новогодней елкой в цветах правящей силы распространили сотни пользователей Фейсбука в Грузии. Отзывы на это новшество в основном негативные. Большая часть пользователей считает, что празднование Нового года не должно иметь политического контекста. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается участвовать в проходящих в республике судебных процессах по возбужденным в отношении него делам, заявил сегодня на заседании Тбилисского городского суда адвокат Давид Какоишвили, передает РИА Новости. У нас были переговоры с Саакашвили, и он заявил об отказе в участии в судебных процессах против него в Грузии, так как Европейский суд по правам человека недавно выявил факты политического преследования со стороны грузинского государства, в частности, в отношении экс-премьера Вано Мирабишвили, отбывающего тюремный срок. Саакашвили также считает, что режимы Украины и Грузии по одному сценарию осуществляют его политическое преследование, сказал адвокат. Он отметил, что Саакашвили с этого дня отказывается от услуг, нанятых им адвокатов. Порядка 10 улиц в Цхинвале планируется благоустроить в ближайшем году, сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Ранее за счет средств российской финансовой помощи из 120 улиц были благоустроены порядка 45. В рамках мероприятия предусмотрено выполнение работ по реконструкции сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения и электроснабжения в соответствии со сводным планом инженерных сетей и благоустройства. Устройство улиц города, уточнили в ведомстве, передает информагентство РЕС.
С новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Приватизация в Абхазии – тема, которая вызывает острый интерес со стороны абхазского общества. Поэтому неудивительно, что на сегодняшней пресс-конференции Госкомитета самопровозглашенной республики по управлению государственным имуществом и приватизацией звучало много вопросов. На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция руководства Госкомитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации. Председатель Госкомитета Вахтанг Пипия в частности сказал:
за этот год приватизировано ряд предприятий в общей сложности на 183 миллиона рублей. И все фирмы, которые стали собственниками, учредителями всех этих фирм, к счастью, являются граждане нашей республики. То есть мы стараемся создавать класс собственников, и это, я считаю, что правильно.
С аукционами в республике пока не получается. У нас нет ни одного аукциониста, который мог бы их проводить, отметил Пипия. Плюс еще такой немаловажный момент. В аукционах могут принимать участие граждане любого государства. И тут есть определенные опасности. Заместитель председателя Михаил Ладария сообщил.
Один из способов приватизации, который остался на сегодняшний день, кроме аукционов, это конкурс. Нами был проведен пробный, как бы сказать, первый конкурс по новому закону. Мы дали объявление в средствах массовой информации. Было выставлено 3 объекта, 1 магазин, 1 цех и часть кондитерской фабрики, то есть складские помещения. К сожалению, на сегодняшний момент там был срок установлен приема заявок. Поступило по одной заявке. Мы вынуждены признать его несостоявшимся, потому что закон требует хотя бы 2 заявки.
В случае несоблюдения обязательств покупателям или арендаторам, Госкомитет сегодня может принимать меры воздействия. Вахтанг Пипия сказал.
У нас есть уже примеры, есть договора купли-продажи, по которым есть нарушения. Где есть нарушения, мы вот включаем вот те механизмы, которыми мы можем воспользоваться. Это начисление пени. Конкретный объект по Гаговскому району, есть такой объект Дон Табак, бывший. По нему идет пеня. Почему? Потому что они не выдержали те обязательства, которые брали на себя. Что касается других объектов, брендовых объектов, по этим договорам, к сожалению, они составлены без несения какой-то ответственности. Поэтому нам сложно здесь влиять, в том числе и самому брендовому объекту, это гостиница «Абхазия» в Сухуми. И по арендованным объектам у нас не выполняются обязательства, мы разрываем договора аренды. Яркий пример тому, вот Гудаутский кирпичный завод. Мы вот буквально на той неделе через суд аннулировали договор аренды в связи с тем, что обязательства не выполняются ни в каком объеме. Санаторий Смитского в Гурипском районе. По сей день там мы не можем поставить охрану. Там уже практически нету объекта, исторического памятника нету. Арендатор, кому было оно выделено там 8 лет тому назад, ни черта им не было сделано, а сегодня оно разбирается, как говорится, по кирпичику, к сожалению.
Журналисты начали задавать вопросы относительно других брендовых объектов. Пипия и Ладария поочередно отвечали.
Это имеется в виду Холодная речка, госдача, да? Дача Сталина. Она в 2010 году была продана, был заключен договор купли-продажи. До весны этого года было уплачено 240 миллиона рублей. А договор был заключен на сумму 300 миллионов рублей. Это эквивалент 10 миллионам долларов на тот период. После наших переговоров с той фирмой был составлен график дальнейших платежей. Это вот 56 миллионов рублей он заплатит до конца этого года. И пеня ставил уже 115 миллионов.
Абхазия не писала долги, государственный объект он не приватизировал.
К нам никаких обращений по этому вопросу не было пока. А Диаскурия, я считаю, что это памятник архитектуры, и на ней что-то сегодня строить, никаких планов подобных. Я, как гражданин Абхазии, считаю, что его надо оставлять как объект культурного наследия. Железнодорожный вокзал является ведомственным объектом Абхазской железной дороги.
Когда речь зашла о бывших российских военных санаториях МВО и ПВО, которые прекратили деятельность 6,5 лет назад, после чего из Минобороны России время от времени приезжают комиссии, все изучают, измеряют, но после этого ничего не происходит, то Пипия сказал.
Прекрасно я помню, это было апрель месяц 2011 года, вот с тех пор государство его охраняет. Не скрою от вас, сумма ежемесячных платежей по охране этого объекта больше 700 тысяч рублей вместе с налогом. Ну, около 50 человек охрана вот этого объекта. Этот объект нам обходится в 9,5 миллионов рублей на 2018 год.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Цхинвале состоялось 18-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия. На заседании рассмотрели новую инвестпрограмму на 2018-2019 годы объемом в 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Чем новая инвест-программа отличается от прежних Мурату Гукимухову, объяснили российские и юго-осетинские эксперты.
По информации пресс-службы правительства Южной Осетии, Александр Хлопонин дал положительную оценку выполнению инвестпрограммы на 2015-2017 годы. По его словам, в рамках этой программы 105 из 117 запланированных объектов были приняты в эксплуатацию, а объем освоенных средств составил свыше 7 миллиардов рублей. Что касается инвестпрограммы на следующие два года, то по информации пресс-службы правительства основные мероприятия уже сформированы. Именно мероприятия, а не объекты, потому что помимо перечня социальных и инфраструктурных объектов, которые предстоит построить, в инвестпрограмму вошли и мероприятия по созданию благоприятного инвестиционного климата, развитию реального сектора экономики и созданию кадрового резерва. Собственно, этим она и отличается от предыдущих инвестиционных программ. И этим она напоминает внутренние российские программы развития, говорит российский политолог Николай Силаев.
Разработка и принятие мер по повышению инвестиционной привлекательности в последние годы – это совершенно стандартный элемент стратегического планирования в России. Стандартный пункт для государственных программ, федеральных и региональных. То, что такая практика в Южной Осетии принимается, по-моему, совершенно нормально. Это естественная постановка задачи, которая заключается в том, что Южная Осетия должна привлекать не только инвестиции бюджетные из России, но еще и инвестиции негосударственные, инвестиции частные. Насколько мне известно, какие-то инвесторы туда уже пришли, но задача в том, чтобы из таких единичных случаев и личных договоренностей создать какие-то более благоприятные условия в целом. И это, конечно, требует затраты отдельной строки в инвестпрограмме.
Пункт инвестиционной программы, касающийся создания в Южной Осетии кадрового резерва, я попросил прокомментировать начальника управления по внутренней политике при президенте Южной Осетии Мурата Ванеева. По его словам, на протяжении 20 лет после развала СССР его бывшие территории адаптировались к новым условиям, перестраивали экономическую и политическую систему. Соответственно, это требовало людей совершенно иным уровнем квалификации. Увы, все эти годы Южная Осетия жила в условиях конфликта и изоляции. Многие образованные люди, специалисты в самых разных областях, покинули республику в поисках лучшей жизни. А те, что остались, не росли профессионально из-за того, что в этом не было необходимости. Они обслуживали весьма скудный государственный сервис и узкий перечень вопросов, по которым Южная Осетия контактировала с северным соседом. В итоге, говорит Мурат Ванеев, мы сегодня имеем успешную диаспору, а в республике дефицит кадров, отвечающих современным требованиям. Если до недавнего времени этот дефицит нивелировался, что называется, невеликими делами государства, то за последние 5 лет, когда началось интенсивное взаимодействие между российскими и юго-осетинскими ведомствами, это последствие конфликта проявилось в полной мере. Тогда и возникла потребность в повышении квалификации кадров, говорит Мурат Ванеев.
Речь шла о том, что после признания требования к нашей системе экономической, правовой, любой другой, требования увеличились, потому что полноценное взаимодействие с российской стороной могло осуществляться только тогда, когда наша законодательная база, скажем так, объемная, там нет пробелов определенных, когда правоприменительная практика тоже на достаточно высоком уровне, когда каждое подразделение знает свою работу и может выстраивать ее в зависимости от целей, которые перед нами есть. В общем, речь шла о том, чтобы повысить квалификацию наших сотрудников.
За это время, говорит Мурат Ванеев, было придумано много разных способов решения кадровой проблемы. Один из них, когда из России присылали специалистов, которые трудились в различных министерствах и ведомствах в чине советников. Наверное, эта практика сыграла свою положительную роль. Но этого совершенно недостаточно. Нам нужен собственный резерв кадров, говорит Мурат Ванеев.
Идет определенная ротация, перемещение. Могут создаваться одни учреждения, ликвидироваться другие учреждения. И поэтому возникла необходимость не только повышение квалификации действующих сотрудников, но и еще предусмотреть определенный резерв кадра. Ничего нового мы не придумали, не все будут отчисляться в кадровый резерв. Будут какие-то промежуточные тесты и прочее. Те люди, которые будут включаться в кадровый резерв, будут проходить определенное обучение. То есть это не просто список, откуда ты берешь себе кадры, но это будет динамичный процесс.
Это был начальник управления по внутренней политике при президенте Южной Осетии Мурат Ванеев. Предполагается, что общий объем финансирования инвестиционной программы на 2018-2019 годы составит 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Вчера в еврейских домах по всему миру зажгли ханукальные свечи. О том, как отмечают Хануку в Грузии, как живут евреи в Грузии вообще после того, как их стало так мало, и другие еврейские вопросы за некруглым столом мы обсуждаем с искусствоведом Лейлой Цицуашвили и политологом Геей Хохашвили. Ведет «Некруглый стол» Вадим Дубнов.
Что такое Ханука в Грузии? Это праздник какой-то вот для очень отдельных избранных людей, или он ощущается как-то, некий фактор вообще во всей Грузии, на улицах, в воздухе, в эфире?
Ханука в Грузии – это праздник, который отмечается не просто каким-то определенным количеством, каким-то определенным кругом людей. Я думаю, это один из самых таких массово освещаемых праздников, который празднуется как еврейским населением Грузии, так и последние годы, наверное, можно сказать, что и на государственном уровне, потому что это один из тех праздников, еврейских праздников, которые, празднование которого приходят обычно и первые лица Грузии, правительство, премьер-министр, мэр города.
Гия, я понимаю, что, наверное, празднование на государственном уровне, наверное, это хорошо, но как человек с советским опытом, ну, я чувствую какую-то настороженность, когда мне говорят о государственном уровне празднования еврейского праздника. Нет ли здесь какой-то двусмысленности?
Ну, особой двусмысленности нет. Сегодняшняя власть пришла... Я был советником премьер-министра в то время. Для Бедина Иванишвили он был тогда на этой должности. Их вот отношения с Израилем, с еврейским народом, ну, как бы являлось приоритетом. Ну, это его жизненная философия, скажем так. Первых визитов состоялся именно в Израиле. Я был членом делегации тоже. И это была не политика, это было абсолютно натурально, и это есть натуральное сегодняшнее. Сегодня он имеет влияние на сегодняшнюю власть. В принципе, это явление проявляется в том числе и в этом направлении. Но, может быть, кто-то от души это делает сегодня из власти или нет, но, во всяком случае, тот тон, который был им задан, по сей день сохраняется. Но это, конечно же, не государственный праздник, но все считают обязанным как на самом высоком политическом уровне подчеркивать. Кроме того, всегда подчеркивается, что вот то, что делает Израиль, ну, в новейшей истории, это как, ну, модель. Ну, с какой-то стороны, куда мы должны стремиться. Историю грузинских евреев, она, в отличие от стандарта, ну, который мы знаем, грузинские евреи по сей день себя считают грузинами. И еще одно хочу сказать. Из-за этого, вот даже пример грузинской еврейской интеллигенции, она как бы менее развита, чем та же самая российская, или меньше таких знаменитостей. Почему? Потому что, как бы это объясняет тем, что в Грузии не было противодействия, не было антагонизма. Все евреи, они во всех странах достигали успехов именно из-за того, что им сложно было адаптироваться, и в борьбе достигаются, вот, в национальной борьбе достигаются большие высоты, чем в такой, ну, скажем так, спокойной среде. Из-за этого грузинские евреи как бы интеллектуально меньше развились. Но это как бы шутка, но у каждой шутки, если что, есть доля правды.
А, Лила, после своей миграции, после распада, в общем, всех привычных материй, а что сейчас представляет собой еврейский сюжет в Грузии? И в советское время еврейское присутствие так или иначе в Грузии, в Тбилиси ощущалось. Сейчас это так, или все-таки мы имеем дело с каким-то разреженным явлением?
Население еврейское очень-очень значительно уменьшилось в постсоветское время, потому что это было вызвано репатриацией, а потом в 70-х годах алией, а потом уже в 90-х годах и совсем недавно, после российской оккупации 2008 года, тоже евреев в Грузии осталось не так много, как их было в советское время. Но то, что... Наверное, ощущается то, что в Грузии две действующие синагоги, и отмечаются религиозные праздники. Есть еврейские школы, еврейский детский сад, еврейские организации. Ну, конечно, не сравнить с тем, что было в прошлом из-за количества еврейского населения. Хотя активность чувствуется.
Гия, мне просто профессиональные привычки диктуют необходимость добавить немножечко дегтя в эту благостность этого рассказа. Ну вот что, вот нет совсем и не было антисемитизма в Грузии. Все действительно было так, как об этом пишут в героических повествованиях, дружба народов и так далее. И сейчас тоже есть и марши грузин, самые разные лозунги можно о них услышать, в том числе и про евреев.
У нас сейчас в парламенте есть гражданин Израиля, то есть который практически всю сознательную жизнь прожил в Израиле, бизнесмен, довольно-таки значимый. И он сейчас, он получил двойное гражданство и сейчас является членом парламента Грузии и членом большинства парламента. Ну, то есть это тоже, какой-то аргумент положительный. Что касается антисемитизма, да, он есть, конечно, да. Антисемитизм присутствует в кругах, ультранационалистов. Для кого евреи неприемлемы, так же, как и любые другие нации, и мусульмане, и так далее, и тому подобное. То есть это проявление не настолько антисемитизма, радикального национализма, но чистого антисемитизма. Никогда не ощущалось. Да, в принципе, в советское время и сейчас, может быть, где-то на уровне кухни, кто-то, может быть, у кого-то есть такой антагонизм, потребность уничижения. Не нравится, когда кто-то выпендривается еврейской национальности, к примеру, себя могу назвать, да, я довольно-таки активен. Может быть, такие настроения есть, но выражать эти настроения в публичную среду не выходят. То есть я не скажу, что его не существует, но в публичную среду он не идет, так что... что сейчас поделаешь? Это есть, но в такой форме, в которой он не является реальной опасностью.
С политической точки зрения, вот сейчас вопрос признания Иерусалима, который становится интригующим даже в рамках правящей партии, он по-разному воспринимает, евреями и неевреями.
Нет, здесь особых дискуссий на этот счет нет. Вот я назвал депутата Шалилашвили, который обратился с открытым письмом к премьеру, последовать примеру Трампа и так далее и тому подобное, но я думаю, премьер наш, к сожалению, не политик и, в принципе, не дипломат. И его реакция была, не совсем приятная, несколько неадекватная. Но, с другой стороны, здесь дискуссии нет. В Грузии все за, чтобы Иерусалим считался столицей Израиля. Даже больше скажу, наверное, 99% грузин были уверены, что это и сейчас так. И сейчас знали, что там какие-то проблемы, да? Но что касается признания чисто политического аспекта, в таких кругах, более профессиональных, да, там, настроение тоже за признание, но, опять же, анализируются риски, с чем это может быть связано. Потому что вы сами понимаете, что сейчас Грузия находится довольно-таки в зоне высокого риска, из-за тех процессов, которые происходят на Ближнем Востоке. Можно, конечно, признать, и мы с удовольствием бы признали, но исходя из неких рисков, наверное, держать некую паузу и для того, чтобы прояснился вопрос, потому что ни для кого ничего не ясно. Так получилось, что это спонтанно он перед Ханом решил сделать подарок или что за этим стоит, и мы сейчас увидим, как бурлит весь Ближний Восток и мусульманский мир весь.
В советское время с самоощущением еврейским было все достаточно просто. Его очень сильно подпитывал государственный антисемитизм. То есть это был скорее такой отрицательные импульсы для самоощущения или самоидентификации. А что сейчас происходит? Как-то размывается это чувствование себя евреем? Или все-таки есть какие-то единые центры тяжести для еврейской общины или просто для людей, которые считают себя евреями?
Вы знаете, честно говоря, в советское время я в Тбилиси, я сама этого не ощущала. Может быть, мне повезло. Я училась в русскоязычной школе, у меня был очень интернациональный класс, и я никогда не ощущала абсолютно ничего по отношению к себе. Хотя, конечно, когда я училась уже в академии в Петербурге, там, наверное, можно было ощутить это довольно сильно.
То есть вы понимаете, почему я задаю такой вопрос?
Да, конечно, я понимаю, почему вы задаете этот вопрос. Что касается сегодня, вы знаете, я, наверное, все-таки каждый человек исходит из своего личного опыта, из того, что происходит в семье, в еврейских семьях. Я считаю, что сейчас, может быть, есть какие-то отдельные явления, отдельные случаи. Вот то же самое, то, что я отметил. Антисемитизм как таковой, вы знаете, он в Грузии по сравнению с другими странами, он не ощущается и не ощущался и не ощущается до сих пор. Отдельные какие-то, есть какие-то отдельные проявления, но опять-таки абсолютно согласна с Ги. Это скорее проявление национализма, а не конкретно антисемитизма. А то, что сегодня еврейские организации, ну, вы знаете, в Тбилиси, я говорю от Тбилиси, потому что все-таки еврейская жизнь в Грузии сейчас больше всего сконцентрирована в Тбилиси. В регионах очень мало осталось представителей еврейской общины, поэтому самая активная жизнь еврейская, она происходит в Тбилиси. То, что я могу сказать, то, что происходит в общины, еврейские общины дом или другие организации, или празднование еврейских праздников, они проходят не локально, только на еврейском, на уровне еврейской общины, но очень много гостей, которые не евреев, которые с удовольствием присоединяются и отмечают и праздники, и какие-то мероприятия, с удовольствием ходят на выставки, и даже могу сказать больше, что когда лично я устраиваю еврейские выставки, наверное, не евреев гораздо больше, чем евреев. И я думаю, что это такой интересный показатель для жизни, для того, что происходит сейчас. И, кстати, должна сказать, что изучение иврита стало очень популярным среди неевреев.
А почему?
Потому что я думаю, что появился интерес, наверное, к Израилю. И, исходя из этого, знание иврита, наверное, считается актуальным и приоритетным для молодежи.
Ханука в Грузии и другие еврейские вопросы за некруглым столом Вадим Дубнов обсуждал с Лейлой Цицуашвили и Гией Хухашвили.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу». С обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Одной из самых обсуждаемых новостей в Южной Осетии стало сообщение о скором начале работы нового интернет-провайдера «Югтелеком». Об этом пишет Международное информационное агентство «Южная Осетия сегодня». Председатель Комитета связи и массовых коммуникаций Хасан Гикулаев подтвердил, что появился новый провайдер «Югтелеком», который уже получил каналы связи, лицензию и иные разрешительные документы. Они будут прокладывать кабельный интернет, и уже почти 2 недели ведутся работы по прокладыванию оптоволоконных линий по городу, сказал собеседник агентства. В первую очередь кабель проведут в наиболее перегруженные микрорайоны города. В некоторых корпусах уже установлены распределительные шкафы, и в течение 2 недель провайдер планирует подключить первых абонентов к сети. Также информационное агентство пишет, что компания местная. О двойном месте работы, двойной зарплате, двойном гражданстве и вообще двойной жизни жителей Ленингорского района пишет газета «Республика». Немало сотрудников Ленингорской больницы работают не только в районной больнице, но и в Грузии, в селении Церувани, где находятся коттеджи ленингорцев, пишет автор издания. Дальше он разоблачает одного из ленингорских врачей, который по совместительству является директором больницы в Грузии. И там же выигрывает тендер, получает специальное финансирование для того, чтобы с помощью этой суммы сделать нужные прививки жителям в районе. Издание напоминает, что после 2008 года правительство Грузии создало на своей территории в поселении для беженцев в Церувани параллельно лечебное учреждение ООО «Ахалгорская районная больница», в которой оформлены ленингорские врачи и медперсонал, директором которой является этот врач. Речь идет о некоем Онисе Катинашвили. Он и получил от грузинского правительства 60 тысяч лари. Однако, как отмечает агентство, никаких прививок сделано не было. Как вообще Лениногорская больница получила финансирование 60 тысяч лари из Грузии, если она больше не принадлежит здравоохранению Грузии? Вопрос, конечно, интересный. В одном из ближайших номеров мы вернемся к данному вопросу, пишет издание в заключении. Информационное агентство РИС публикует заявление предупреждения МЧС Республики в адрес любителей полихачить за рулем в снегу. МЧС Южной Осетии призвана помогать людям, попавшим в беду, а не вытаскивать автомашины граждан, которые в погоне за адреналином устраивают гонки на снегу, заявили информагентству РИС в пресс-службе ведомства. Здесь отметили, что после снегопадов подобные вызовы в Министерство по чрезвычайным ситуациям учащаются. Вытаскивая их машины из снежного плена, работники МЧС теряют много времени, и это мешает оперативному реагированию на другие более срочные вызовы, уточнили в пресс-службе. Зарина Станакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.